啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Итак, в эфире снова Лавайкаст. Всем привет. Мы продолжаем серию своих выпусков по образованию в Китае. И на этот раз у нас в студии снова гость. Его зовут Артём Арзамасов. Артём, добрый день. И, наверное, по-китайски добрый вечер.
Вечер добрый.
Вечер добрый. Значит, во-первых, спасибо большое за инициативу и предложение поделиться своим опытом учебы в Китае и взглядом своим на китайское образование. И взгляды эти разные. Вот, значит, Артём учится в том же университете, что и наш предыдущий гость Роман Лашин, который изучает там китайскую литературу, и поэтому мы считаем, посчитали, что это еще даже интереснее, когда у нас два наших гостя учатся в одном университете, но взгляды их на обучение в Китае не могут совпадать, поэтому мы послушаем сегодня Артёма, послушаем его историю о том, как он попал в Китай и как ему понравилось или не понравилось учиться в Китае. Артём, расскажи, пожалуйста, о себе немного. Вот. И в первую очередь мы всегда задаем вопрос, как ты попал в Китай, что тебя привело в Китай, в Чжэцзянский университет.
Хорошо. Начну, пожалуй, с самого общего. Меня зовут Артём, мне 22 года. Я учусь в Чжэцзянском университете на программе финансов. И попал я сюда из-за какого-то своего детского интереса к китайскому языку, и все как-то закрутилось, завертелось. Когда я учился в старшей школе, потом в университете. Ну и вот я тут. Так вот вкратце.
Давай тогда перейдем сразу к темам. Вот ты обозначил так, который хотел бы сам раскрыть. Кому стоит приезжать учиться сюда?
Ох, да. Сюда стоит приезжать, наверное, тем людям, которые пропустили как-то возможность попасть в хороший университет в России. А именно Высшую школу экономики МГУ или, может быть, финансовый университет. Я думаю, остальные университеты, как мне кажется, ну, так себе. Ну, исходя из моего опыта, исходя из того круга знакомых, который я имею, вот. То есть может быть, кто-то учился в старшей школе и не получилось сдать ЕГЭ хорошо, а в армию тоже не хочется, или пересдавать ЕГЭ, опять же, это еще куча времени нужно, и не факт, что успешно. А в Китай можно уехать и пожить, посмотреть, что здесь происходит, понять, что еще, опять же, дополнительно какое-то время на то, чтобы понять, что тебе хочется, чем тебе хочется заниматься, и, возможно, в какой-то степени даже, как бы это сказать, ну да, понять, что тебе нужно.
Хорошо, Артём, вот судя по тому, как ты сформулировал, твоя цель была поучиться в хорошем университете в первую очередь. То есть ты когда-то говоришь, да, что кому-то не удалось там сдать ЕГЭ на нужный балл или, в общем, в армию светит идти. У тебя стояла цель попасть в хороший университет, правильно?
Да, и это была моя небольшая ошибка из-за того, что я очень часто смотрел на рейтинги вуза. То есть какая произошла история? Угу. Я в 11 классе влюбился в девушку, и все. И забыл совершенно про все, про все экзамены на свете, а до этого у меня была цель поступить либо в МГИМО, либо в Высшую школу экономики. Так. На меньше я не рассчитывал. Угу. Вот. Ну и заниматься я тоже, как наверное, любой старшеклассник, не особо понимал, чем я хочу заниматься. Может быть, я хочу заниматься экономикой, а может быть, я хочу заниматься международными отношениями.
Вот. Минуточку, извини, я тебя перебью. А то, что это заниматься экономикой или заниматься международными отношениями тебе придется, например, в Китае, то есть в стране, где язык сильно отличается от русского, тебя не смущало на тот момент?
Да, меня это совершенно не смущало.
Угу.
Да. Ну вот, и я сдал ЕГЭ не очень хорошо, по-моему, на 250 или на 260 баллов, что вообще для Москвы вообще очень нехорошо. Можно поступить только в какой-нибудь заборостроительный, чем я и занялся. Я поступил в Московский институт стали и сплавов, который сейчас гордо именуется не ту МИСИС.
Кто-то, наверное, очень сильно обиделся сейчас. Ну ладно.
Да. Нет, ничего личного. Наверное, кому-то очень нравится, но мне на первом курсе прямо сразу не понравилось все вокруг.
Это в МИСИС, в стали и сплавов, да?
Да, да, да. И еще больше всего меня угнетало то, что рейтинг низкий у университета. Ну, я тогда мало что понимал вообще об образовании.
Рейтинг тебе прям нужен был, да?
Да, да. Я не знаю почему, наверное, все-таки хотелось как-то компенсировать то, что я не учусь МГИМО.
Ну, получилось. И за рейтингом в Китае, вот так обозначим, да?
Да, я посмотрел, что нужно, чтобы получить стипендию, ну, чтобы не спрашивать у мамы денег. И как бы самому уехать, начать самостоятельную жизнь, и при этом еще и в хорошем университете, потому что, например, Чжэцзянский университет уже тогда, в 15-16 году, входил в сотню лучших. Вот. И в моей системе координат тогда перепрыгнуть из сотого места, на котором находится МИСИС, в сотку лучших было очень даже неплохой перспективой.
Так.
Вот.
И хорошо. А Китай, у тебя какая-то была подготовка перед тем, как в поле зрения попадает китайский университет? Я так предполагаю, что Китай для тебя это уже был не пустым звуком, что ты чувствовал себя уверенно и понимал, что я, да, могу себе позволить поехать в Китай, могу там на Запад, на Восток, везде могу.
Да, у меня... Я какое-то время занимался китайским языком, но... Спустя время, конечно, понимаю, что это была абсолютная профанация. Наверное, из-за моей лени и моего нежелания учиться тогда. У меня, как и у многих, наверное, был репетитор китайского языка. И я не знаю, как у многих или нет, он был из Казахстана. Отличный парень, но до сих пор с ним очень хорошо общаемся. Я, наверное, даже могу назвать его своим другом. Вот. И он учился в шанхайском Цзяотоне, если мне не изменяет память. И он меня очень, очень активно подталкивал к тому, что мне обязательно нужно поехать в Китай.
А скажи, пожалуйста, вот заниматься китайским языком вот изначально, с самого первого дня, тебя что к этому подтолкнуло? Ты читала Китай, ты слышала Китай, или кто-то из твоих знакомых говорил, что это круто, китайский надо знать? Что побудило?
Побудило, наверное, желание отличиться. То есть все занимались в моем окружении французским и немецким, как вторым иностранным языком. А мне хотелось заниматься чем-то особенным.
Угу.
Вот, так как арабского языка не было, а китайские иероглифы еще выглядели классно для меня тогда, то я бы подумал, ну, будет классно заниматься китайским языком.
В общем, получается, красивые иероглифы. Вот, потом не так, как все там какой-то немецкий, французский, вот все, может, оскомину набивший, буду заниматься китайским языком, и отсюда и пошло.
Совершенно верно, да.
Потом нужен рейтинговый вуз, значит, наши вузы никакие не подходят, вернее, там, в наши не получается, не хватает баллов.
Да. Не хватает баллов и денег.
Не хватает баллов и денег. Вот, значит, Китай ты уже въехать можешь, потому что китайский язык знаешь, осталось добыть денег и в принципе, найти университет, правильно?
Да, но так как денег добыть, если их нет, очень сложно, то можно попробовать получить стипендию, чем я, в общем-то, и занялся.
Так.
Не могу сказать, что это было очень сложно, как сейчас некоторые из моих знакомых говорят, что это невероятно сложно. Было довольно просто. Мы сейчас говорим о начале 2016 года.
Ну, не так далеко, в принципе, отсюда, да, это 3 года назад, получается, да, чуть больше. Да. То, что мы слышали от нашего предыдущего гостя, то, что действительно, да, стипендии сейчас становится получить все труднее и труднее. Они куда-то уходят либо в другие страны, либо их просто становится меньше. В твоем случае это было не так сложно.
Абсолютно. Я даже сказал, что я не потратил для этого совершенно никаких усилий и не прикладывал к этому. Я просто взял выписку своих оценок из университета, так как в МИСИСе мне было учиться легко. Вот, кстати, наверное, еще одна причина, что мне было легко там учиться. Я не прикладывал абсолютно никаких усилий для того, чтобы у меня были одни пятерки в зачетке.
Ну, у тебя получалось все, в общем, достаточно.
Да. Да. И в какой-то момент, наверное, мне стало скучно. И еще подумал, ну, давай попробуем Китай. Ну вот, я собрал документы, выписку своих оценок, еще, по-моему, справку, просто какую-то справку из университета о том, что я учусь там, о том, что мне рекомендуют пару преподавателей, и это было несложно их найти, потому что все преподаватели меня любили. Вот. И все, я это все отнес в Министерство образования, и там уже по конкурсу среди тех, кто подавался из всех российских университетов, ну или, наверное, московских университетов, я так полагаю, вот, меня выбрали и приняли в Чжэцзянский университет, в который я подавался.
Минутку, ты отнес заявку в Министерство образования России?
Да.
И там уже как-то это...
И там уже распределили. Да,
как-то. Понял. И распределили в Чжэцзянский университет, то есть ты, это был не твой выбор, а это так, в общем, выпали кубики.
Я немножко неправильно выразился. Когда подаешься на стипендию, когда подаешь документы, прошу прощения, на стипендию, нужно выбрать три университета, которые у тебя стоят в приоритете. Вот. И у меня был Шанхайский Диаотонг, Фуданьский университет и Чжэцзянский университет. Меня до этого за... Это называется, по-моему... pre-acceptance или conditional acceptance. То есть меня заранее приняли и дали согласие на то, чтобы я там учился в Фуданьском университете и в Чжэцзянском университете. Ну, отправили меня в Чжэцзянский университет.
Так, хорошо. И вот все, в принципе, сложилось. Там все звезды сошлись на небе. У тебя получилось. Тебя приняли в университет. У тебя есть деньги. Ты поехал учиться. Ты приезжаешь в Китай и, значит, обнаруживаешь что с китайским языком?
То, что это совершенно, совершенно другая планета.
То есть то, что ты учил в Москве, не совсем совпадает с тем, на чем говорят на улицах.
Абсолютно.
Кстати, ты китайский язык, когда приехал, ты приехал в Пекин или это было в другом месте где-то там, сразу
меня,
в Чжэцзян? Или...
Меня отправили на год языковых курсов перед тем, как начать бакалавриат. Меня отправили в Ухань.
Прекрасное место.
Да, педагогический университет. И я не могу сказать, что мне там не понравилось. То есть, когда я только приехал, все было очень депрессивно, особенно когда въезжаешь в город из дороги, которая ведет по дороге, которая ведет в аэропорт, все выглядит очень депрессивно, особенно для человека, который привык к какому-то какой-то более-менее человеческой европейской застройке, к интересным домам с историей, просто бетонные коробки высотой в 40 этажей, серое небо, харкающиеся люди на улицах и лютая жара. В сентябре тогда было очень жарко, градусов, наверное, 40. И я вообще...
Конечно, да. И ты пролетел на самолете. Даже не поезд был, где постепенно, в общем, входишь и передвигаешься с севера на юг, и привыкаешь постепенно, если можно это привыканием назвать, к климату. А здесь сразу такой удар. И культурный шок, и климатический шок, и сплошные шоки.
Нет, конечно. Ты знаешь кого-то, кто путешествует по Китаю на поезде? Ну, я имею в виду... приезжает сюда учиться на поезде.
Да, я знаю. На самом деле у нас были даже коллеги, которые ехали из Узбекистана на поезде. Причем это был не просто поезд, а поезд вот жесткий. То есть это был плацкартный поезд, и даже без полок, а вот такой сидячий. Это было, сидячий, правда, очень давно. Да, они поезд. Ехали, по-моему, дня три или больше вот в таком поезде. Это был очень жесткий такой... опыт для них. Вот, они когда приехали, там говорили, что никогда более. Вот, но тем не менее, они очень много видели, очень много рассказывали. Они сказали, да, один раз, может быть, это стоит сделать, но не более того. Сейчас я думаю, что действительно все прибывают, конечно, на самолете. Вот, но в какое-то время назад люди приезжали на поезде тоже. Вот.
Ну, интересные времена.
Да-да-да, мы когда отправляли студентов, достаточно, ну, их отправляли, скажем так, консолидированно, да, там целый поезд ехал студентов, и они начинали в Москве, ехали, независимо от того, причем где кто учится, я учился в Владивостоке, для того, чтобы попасть в Китай, мне нужно было приехать в Москву, там сесть на поезд, приехать в Китай. Вот, не самый прямой путь, но другого не было. Вот, обалдеть. Сейчас все проще. Да.
Обалдеть.
Ну ладно, речь все-таки о тебе. И так ты прилетаешь в Ухань, едешь, все серо, значит, люди непонятные ведут себя некрасиво, идет жарище. Вот. Ну и все, в общем, не соответствует твоим представлениям. А скажи, тебя Китай просто еще интересовал? Ты с какими-то знаниями приехал о стране или только были знания языка и, в общем, этим все ограничивалось?
Нет, у меня были знания истории. Не могу сказать, что очень детальные, потому что китайская история очень сложная и очень скучная. Ну, прям вот вообще...
Очень длинная такая.
Да, да.
Бесконечная.
Причем очень сложно запомнить имена, когда они звучат одинаково, а иероглифы-то разные. Иероглифы еще плюс ко всему традиционные.
Да, полные иероглифы, там, да, можно потеряться. Если, конечно, всех не зовут Ван, который, в общем...
Абсолютно, но потом ты сам уже начинаешь теряться, а кто какой Ван.
Да. Так, да, итак, Ухань, курс языка.
Да. Еще, ну, у меня были знания китайского языка, знания какие-то китайской истории. Мне интересовала политика, и мне было интересно, как все вот изнутри устроено в этом коммунистическом раю, который оказался самым большим капитализмом в мире на самом-то деле. Вот.
Ну, Ухань это был для языка, да, то есть ты попадаешь в педагогический университет именно для того, чтобы поправить, да, повысить уровень своего языка перед тем, как уже приступать, собственно, к обучению по специальности, экономике, финансам и так далее. Правильно?
Совершенно верно.
Угу. И это тоже входило вот в стипендию, которую ты получил, то есть это была программа такая, да?
Да, да. Угу. Год языковых курсов и 4 года бакалавриата, и на все это время дают стипендию каждый месяц 2500 юаней.
А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то условия там по успеваемости, например, да, мы тебе даем деньги, но ты там приезжаешь, начинаешь валять дурака, там пить пиво, гулять с девчонками, ездить по стране, успеваемость на нуле, а мы тебе продолжаем давать деньги, или там нужно демонстрировать все-таки какую-то успеваемость и прилежание?
Зависит от университета. Ну, на языковых курсах первый год, как правило, контролируют успеваемость. И у нас, например, в Хуашах, это Хуаджунши Фандачи, очень жестко контролировали и успеваемость, и посещаемость, и вообще все на свете, вплоть до того, как ты там, я не знаю, когда ты возвращаешься в общагу. Вот. И сколько времени ты проводишь... за самообучением, за самообразованием.
Даже это контролировали.
За выполнением домашней работы, да, потому что нас, то есть классы заканчивались у нас в 5 или 6 часов, из кабинета мы должны выходить были не позднее 8:30. То есть даже так, обязательно кто-нибудь приходил и проверял. При этом, если возникают какие-то проблемы с успеваемостью или посещаемостью, с которой было все очень строго, то есть опоздал на 5 минут, это прогулял один урок, опоздал на 10 минут, прогулял 4 урока. То есть какая-то такая математика у них интересная была. Да. Ну там 4 урока прогулял, скажем так, опоздал, то есть на 10 минут раз, опоздал на 10 минут два, все, стипендии на месяц нет. То есть мотивация была такая, очень серьезная.
Вот это на самом деле что-то новое, потому что о такой вот, ну, действительно серьезном подходе к дисциплине и отслеживании, сколько люди занимаются там самостоятельно, и плюс еще такая определенная система, ну, наказаний, если угодно, да, что ты опоздал, идет какой-то обратный отчет. Вот это я слышу первый раз, потому что в основном изучают китайский язык на начальном этапе достаточно расслабленно, то есть дают задание, ну, сделал... Молодец, не сделал, ладно, ничего, ты старался, тоже молодец. Вот такой подход Я слышу в первый раз о таком подходе.
Возможно, это практикуется на простых курсах китайского языка. То есть, когда ты сам приезжаешь и сам плачешь, то тут пожалуйста. А когда за тебя платит китайское правительство, то я думаю, что оно пытается как-то контролировать процесс траты своих денег, вернее, на что оно тратит свои деньги. Вот. Это первое. Второе, возможно, я просто учился в таком университете, я слышал, что у нас особенно жесткие меры в отношении дисциплины и успеваемости. Вот особенно жесткое требование, да.
Ну, я так подозреваю, что при такой дисциплине, в принципе, и прогресс в китайском языке у тебя был довольно быстрым.
Да, да. Меня, после того, как я приехал, я думал, боже мой, я разговариваю по-китайски. Учителя мои так не думали, и они меня определили в самый нулевой уровень, и с нуля, скажем так, вот с этого, который у меня был, с нуля в середине сентября, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. В мае я смог уже сдать пятый HSK.
Угу.
Я сдавал пробники. То есть у меня там было в среднем 230-240 баллов, но потому что по времени у меня так получалось, мне нужно было сдать четвертый HSK, и я его сдал на 295 или на 297 баллов.
Угу.
То есть так, в цифрах, если прикидывать. Да, я не могу сказать то, что эта дисциплина и эта строгость была какая-то излишней, и через какое-то время ты к этому привыкаешь, даже начинает нравиться, если честно. Угу. А особенно нравится заканчивать эту часть, этот отрезок своей жизни, потому что столько свободы появляется, которая у тебя раньше была, но ты ее не ценил.
Mm-hmm. А вот такой вопрос у меня еще. За тот год в Ухане ты учишься, ты видишь, что страну уже не из России, там по каким-то источникам, она у тебя за окошком. Видишь этих людей, ты видишь эти серые дома, тебе жарко. В общем, наверное, не все нравится или, наоборот, даже все не нравится. И тебе еще остается учиться в этой стране 4 года. Да, это учеба оплачена. В общем-то, это то, что ты хотел. Тебя впереди ждет такой высокорейтинговый университет. Но при этом страна-то тебе не нравится, там люди не нравятся, история длинная. Не закрадывалась тебе мысль, а зачем я здесь вот все это там тяну, эту лямку, учу этот сложный язык, и это только начало, потому что после этого все начнется, еще экономика и финансы будут на этом языке, еще это пройдет 4 года. Вот надо ли мне все это, вот мучиться всем этим, если это не совсем совпадает с моими первоначальными ожиданиями?
Конечно, я об этом думал. И в какой-то момент принял для себя решение, что закончу курс языка и вернусь к себе в МИСИС и закончу свою программу бизнес-информатики.
Uh-huh.
Вот. Но не тут-то было, и через, в конце, наверное, этого самого года выяснилось то, что меня отчислили. Вместо того, чтобы дать мне академический отпуск, меня отчислили. Выяснилось это, когда на порог дома моего пришел военком с повесткой.
А, то есть тебя ждали вооруженные силы? Вместо МИСИСа в России.
Да.
Угу. Но это, наверное, немножко хуже, чем Уханьский педагогический или Джидзянский университет. То есть и ты решил продолжать. Даже при том, что Китай не очень нравился.
Да, да. Совершенно верно.
Угу.
Я не могу сказать, что мне прям вот очень не нравилось, у меня возникало двоякое чувство, потому что, конечно, атмосфера была не очень классная, но у меня появилось очень много друзей. Не могу сказать, что у меня до этого было мало друзей, но тут у меня появилось очень много иностранных друзей с кардинально отличающимися взглядами на происходящее вокруг, на жизнь, на мир, на политику и так далее, разговаривающие на разных языках. И это все было очень ново и интересно, и, наверное, это меня в какой-то степени подкупило. Точно так же, как и, наверное, какое-то невероятное количество девушек вокруг. Вот.
Ну, это очень большой аргумент, чтобы не променять девушек на вооруженные силы в России. Я думаю, что
да, Китай
в этом смысле перевешивал очень тяжело в сторону того, чтобы остаться.
Совершенно верно.
Хорошо. Прошел год. Ты уверенно чувствуешь себя с языком, ты лучше ориентируешься в Китае. Кстати, удавалось ли посмотреть еще что-нибудь, кроме Ухани? Были ли какие-нибудь программы вот, ну, на ваших курсах языка, которые там знакомились с страной, знакомились с культурой? Потому что, как правило, китайские университеты что-то подобное организуют далеко или близко. Иногда это могут быть прямо туры по всей стране, по историческим местам, наиболее таким известным. Иногда это будет просто где-то в округе или там, условно говоря, там местный краеведческий музей или отъезды куда-то там вот вокруг города. Получилось что-то посмотреть в стране за первый год? Где ты проводил зимние каникулы? Вот такой вопрос.
Зимние каникулы я проводил дома, потому что я очень сильно скучал, даже несмотря на то, что там было всего 2 недели зимних каникул. Да, я вернулся домой, потому что я не мог больше продержаться. Я думаю, что все. Вот. У меня, в принципе, такое случается. Каждые 4 месяца мне нужно обязательно уезжать из этой страны, потому что я больше не могу находиться. Меня начинает все бесить. Я что хожу по улице, у меня руки трясутся. Сжимаются.
Видеть их всех больше не могу, да?
Да, потом кулаки трясутся.
Понятно. Так, чтобы успокоиться, нужно было уехать.
Нужно хорошо? Обязательно куда-то уезжать. Это, да, лучше всего домой, но можно и на Бали. На Бали тоже классно.
Угу. Ну, точно не путешествовать по Китаю. То есть это был не для тебя.
Да, вообще могу сказать, что путешествовал по Китаю я мало. Наверное, в первую очередь из-за того, что... во время первого курса, то есть этих языковых курсов, не было абсолютно времени и сил уже. То есть когда там выдавалось каких-нибудь 2 выходных, просто хотелось провести их в кровати, лежа с ноутбуком и за просмотром сериалов. Или почитать какую-нибудь книжку. Потому что времени вообще не было. Еще с утра до ночи занимались пропиской иероглифов и так далее. Вот. Ну, или хождение по клубам. То есть из крайности в крайность. Потому что, как оказалось... когда-то, ну, я даже не знаю, как это прозвучит, что я оказался в Ухане, и общага, и все вот это сообщество, которое там учится, и все друг друга знают, какое-то примитивное такое племя, в котором, чтобы не оказаться бета или, не дай бог, гамма-самцом, нужно обязательно... знакомиться со всеми, поддерживать какие-то социальные контакты, ну и, само собой, ухаживать за девушками, иметь как можно больше девушек, тогда появляется какое-то уважение к себе.
Так, ну, разумеется, да, чего ж, не сидеть же в комнате постоянно, поэтому, да, надо вести социальную жизнь и знакомиться.
Да.
Угу. Поэтому так, хорошо.
От моей привычки читать пришлось на время отказаться. И посвящать свое свободное время хождению по клубам и ухаживанию за девушками.
Понятно. Ну, в общем, ты не звучишь, как будто тебя это сильно тяготило, отказаться от книжек, и так и быть, пойду в клуб с какой-нибудь девушкой.
Поначалу меня это как-то тяготило, потому что китайские клубы, я думаю, если уж... люди подписаны на ваш паблик, наверное, большинство из них живут в Китае и примерно представляют, что такое китайский клуб. Удовольствие не самое приятное. Вот.
Ну, это все дело вкуса, в общем, кому-то, наверное, нравится. Ну, просто интересно. Да, так что такое китайский клуб, кстати? Вот, не все знают.
Китайский клуб – это стена дыма от сигарет.
Так.
Очень плохой алкоголь, который просто реками льется, непонятно откуда, тебе постоянно суют стаканы, оттуда, отсюда, промоутеры, которые, что-то, пойдем к нам за столик и так далее.
Подливают чего-то паленое, да?
Подливают паленое, да, и симпатичных девушек, конечно, девушки.
Ну, да, девушки, по крайней мере, не паленые, да?
К счастью.
Так, вот такой китайский клуб, ну... Понятно. Так, ну что ж, картинка вырисовывается такая. Вот после Ухани язык на хорошем уровне. Есть знакомство с китайским клубом и девушками. В общем, все не так плохо. Обратно в МИСИС не получается, потому что там отчислили. И вот, получается, порог Джидзянского университета, и ты наконец-то попадаешь в рейтинговый университет. Кстати, за первый год у тебя не поменялось отношение к этим рейтингам, что, может быть, не в них счастье? Тебе все равно хотелось все-таки попасть в
рейтинговый университет. Поменялось? Да, после того, как я увидел, как это все здесь работает, меня постигло очень глубокое разочарование и какой-то период прям жесткого отрицания всего, что происходит вокруг. Я не мог поверить, что это вот 50-й лучший университет в мире. Я до сих пор в это не могу поверить.
Угу. Не, подожди, я говорю о том, вот сразу после Уханьского педагогического, ты же еще пока в Джеда не попал. Вот. За тот год у тебя еще были иллюзии о том, что ну вот ладно, там мне не нравится там Ухань, может быть, там Китай, но вот будет Джидзянский университет, там встретится в первой сотне, и это такая вот моя цель, куда заветная, куда я наконец-то сейчас попадаю, и все там уже будет совсем хорошо.
Да, да. Наверное, масло в огонь вот этих моих размышлений подливали люди вокруг, которых я встречал, которые точно так же учились в каком-нибудь Уханьском университете или в наших Хуашах, и им все нравилось. Были абсолютно довольны, говорили, да все классно, замечательно. Но я тогда не понимал, на самом деле, что эти люди, которые, в принципе, особо ничем так и не занимаются, и они ведут довольно праздный образ жизни. То есть не у тех спрашивал совета. Да.
Ну и получается, что вот ты приехал потом из Уханя в Ханчжоу, то есть вернулся в Россию на летние каникулы, обнаружил, что, в общем, в МИСИС ты вернуться не можешь, будешь продолжать в Джидзянском университете, и вот Ханчжоу, Джидзянский университет, и вот ты хотел как раз раскрыть вот эту тему, как происходит обучение в топовом китайском университете, потому что год до этого был не топовый, а теперь ты приходишь в этот топовый университет. Расскажи, пожалуйста, как это было и какие у тебя были впечатления?
Впечатления? Самое первое было, наверное, скорее приятное, потому что после шконки и стоячего душа, который просто льется на пол, переехать в очень большую общагу с отличным балконом и ванной, то есть в ванной, в которой можно купаться, это подкупает. Это подкупает.
Жизнь налаживается, да? То есть рейтинг начинает себя проявлять уже постепенно.
Да, и думаешь, а ничего себе, нормально. Жить можно. Потом ходишь вокруг, и тут довольно-таки приятные здания по отношению, ну, по сравнению, конечно, с тем, что я видел в Хуашах, в Ухане. Нет даже плесени на зданиях. И я думаю, ну ничего себе. Не зря, наверное, 50-й университет в рейтингах.
Ну, плесень затерли, конечно.
Да.
Иначе в рейтинги не попадешь.
Да. Люди вроде бы как-то такие опрятные, выглядят интеллигентно. Ну, это вот, ну, то, что первое впечатление, какое было.
Ну, а дальше началась учеба, и началась учеба по специальности. То есть ты уже пришел сразу на специальность, никаких больше языков, язык нормально знал, и сразу влился в группу из китайских студентов, или это была какая-то смешанная группа, или это были лаовай, или как это было?
Могу сказать то, что влился в процесс обучения я не сразу, а только ко второму семестру, потому что когда ты учишься здесь на бакалавриате, никто ни за что не отвечает. В общем-то, как и везде в Китае, никто ни за что не отвечает. Очень сложно найти человека, который за что-то в ответе, к которому ты придешь, и он решит твою проблему. Меня постоянно, пока я здесь живу, и у меня возникают какие-то вопросы, меня отсылают из одного конца в другой. Неважно, что это банк или это университет. Или это, я не знаю, прописка моя. И все как-то так происходит. Но когда я сюда приехал, Единственное, что мне дали, это буклет, в котором было написано, ой, нужно вот выбирать предметы, вам нужно выбирать вот эти предметы, дали учебный план, в соответствии с которым нужно выбирать эти самые предметы. Я, в общем-то, сделал все абсолютно по инструкции.
Так.
Как меня просят. И меня не приняли ни на один предмет, который у меня стоит в учебном плане. И тут у меня, естественно, сломалась система. Я думаю, ага. как так? Вот ваш учебный план, вот там написано. Не статистика, а, допустим, линейная алгебра и высшая математика. Первый семестр. Хорошо, я их нашел в системе, я их выбрал, меня на них не приняли. Почему? Потом, естественно, волна выбора предметов прошла, а я остался с одним единственным предметом, и это был китайский язык.
Туда приняли.
Туда меня приняли, да.
Ага. Ну, слава богу, на том спасибо.
Да, и на том спасибо. Бью челом.
Да.
В конечном итоге я пытался решить эту проблему, и решение нашлось только, когда уже нельзя было ничего поменять, и я остался с одним китайским языком за семестр.
Mm-hmm.
Потом мне повезло, я встретил своего очень хорошего друга, корейца, который мне сказал, что можно писать какие-то бумажки, подавать им подписывать, их подписывать учителям, потом ехать в другой кампус или идти в офис факультета, к которому относится этот преподаватель, и, соответственно, у них выпрашивают, чтобы они тебя разрешили посещать пару, при том, что на некоторых парах может быть вообще половина мест в лектории или в классе свободных.
Это как вольнослушатель получается, то есть ты официально там не приписан, но можешь ходить и слушать лекции.
Ходить тут можно куда угодно, никто вообще не парится по поводу того, записан ты в класс или нет, потому что, как правило, это классы по 200 человек, и там просто, ну вот, кто пришел, тот и пришел. Вот, никто никогда, естественно, перечислять студентов не будет, а если даже кого-то не назовут, то учитель никогда в жизни не поймет, что он на самом деле не из этого класса. Вот.
Да. Пожалуйста, извини, вопрос.
Главное в этом всем было именно, чтобы мне дали кредиты. И чтобы я получил больше 12 кредитов за семестр. Иначе мне выносят предупреждение, и после 3 предупреждений меня отчисляют.
А вот у меня следующий вопрос. Ведь ты же на стипендии, и не было ли какого-то управления, департамента и так далее, который бы тебя сориентировал и сказал, так, поскольку ты на стипендии, а мы уполномоченные там китайского министерства образования заинтересованы в том, чтобы ты учился все-таки, иди туда, чтобы получить эти там кредиты и попасть на эти предметы. Туда не ходи, сюда ходи и вот так далее. Почему так получилось организовано в Уханьском педагогическом, и так, в общем, ты был отпущен сам себе, да, оставлен, предоставлен сам себе в Ханчжоу? Были ли люди, которые
вообще
за что-то должны были отвечать?
Нет, вообще никто, как я уже говорил, никто ни за что не отвечает. Вот, они набрали 1500 студентов, и все, и вот, и делайте, что хотите. Я думаю, еще одна причина того заключается в том, что просто не уследишь за всеми, если даже в этом Уханьском университете, в котором я учился, ну, я не знаю, может быть, там было вот на курсах постоянных человек, наверное, 150, да, максимум. И тех, кто постоянно, ну, может быть, 200. И тех, кто там учился, еще человек, я имею в виду, на бакалавриате, 200-300, может быть, 400. Я вот так вот просто вкину цифру. Вот. То здесь учатся 6 тысяч иностранных студентов, как мне кажется, по-моему, только в этом кампусе.
Вот. Так, ну и в общем.
Количество администрации точно такое же. Прошу прощения, не 6 тысяч, а 3 тысячи. Да, 3 тысячи.
Ну, тоже цифра значительная.
Да, количество людей, которые за это все отмечают, даже меньше, наверное, чем в этих хуашах. То есть, если у нас в офисе сидит, наверное, две китаянки, девушки, которые, в принципе, ни за что не отвечают, просто за составление таблиц каких-то, и сидит одна женщина, у которой можно что-то спросить, но она очень нетерпеливая, у нее, знаешь, вот такая категория китайцев, с которыми ты пытаешься разговаривать, и они просто тебя не слушают, начинают что-то очень быстро балаболить, вообще абсолютно без понимания того, что ты иностранец, тебе вообще тяжело говорить.
Ну, им нужно от тебя просто поскорее избавиться. Тут пришел такая вот белая обезьяна, что-то просишь, ты им совершенно не нужен. Поэтому тебя тоже слушать не надо, нужно тебе что-нибудь сказать, и чтобы ты поскорее ноги оттуда унес. Да, я знаю.
Да. Ну вот, ну, это да, вот те, кто работает в этом офисе, поэтому я, в общем-то, остался в первом семестре с китайским языком, на который меня приняли, и итальянским языком, на который меня приняли благодаря моему новому другу.
А, ну, хотя бы еще итальянский. Чем плох город Ханчжоу для изучения итальянского языка, почему бы нет? Да. Хорошо, ну ладно, это может быть не такая мягкая посадка была в университете, но потом-то все наладилось со второго семестра.
Да, вроде все наладилось. Меня начали принимать на пары, я начал на них ходить и понимать, что это какая-то. Что это какая-то профанация. А не образование.
А в чем заключается? Вот почему у тебя такое ощущение возникло? Были не те преподаватели, они неправильно объясняли, они не то писали на доске.
Хорошо, объясню. Я очень требователен к преподаванию математики. И так как я учился в математической школе, и у меня был очень хороший преподаватель математики, это очень опытная женщина советской закалки, советской педагогической школы, которая в то время работала в ГДР, в Венгрии. И, ну, я думаю, не нужно объяснять, что для того времени это ого-го. Это показатель, это все-таки что-то значит, когда ты работаешь и учишь детей дипломатов. Вот. И она привила мне любовь к аккуратности и к изяществу математического языка. У нее всегда все, что она говорила, было написано на доске только математически. И она, и, наверное, лекторы, которых я слушал в университете, и лекторы, которых я слушал, например, из MIT, на всяких открытых курсах, меня приучили к тому, что все должно быть на доске, все должно быть аккуратно и понятно. Ну, то есть, изложено хотя бы.
И Ханчжоуский университет, как контраст.
Да, и у меня в первом семестре я еще попробовал походить на математику, на которую меня не приняли. Я был поражен тем, что преподаватель вроде бы опытный, вроде бы был, ну, то есть не учился, но точно ездил на какие-то семинары в Гарварде, как написано в его профиле. Но при этом на доске у него была какая-то мазня, ну, вот совершенно ничего не понятно, и все, что он делал, он просто приходил и читал учебник. Зачем мне читать учебник? Я и сам могу почитать учебник. Домашние работы, как они проверяют, тоже очень интересно. Ты сдаешь домашнюю работу, и тебе никогда не напишут, что неправильно. Тебе просто черкнуть крестик. Неправильно. А почему неправильно? Ну, ты угадай.
Хорошо. А можно подойти после лекции или там, перед лекцией сказать, вот вы не провели домашнюю работу, объясните мне, пожалуйста, что тут было не так. И вообще, у меня есть вопросы. Я плохо соображаю, что у вас там написано на доске. Учебник я могу почитать сам. А вот у меня есть мои вопросы какие-то, которые я к вам, как преподавателю, сейчас приношу и хотел бы их задать. Объясните мне, пожалуйста.
А вот тут возникает еще один аспект образования в китайских университетах. Что у нас есть только лекции, которые идут по 3 часа. Если повезет, между 45-минутными между 45, после 45 минут, 5-минутный перерыв. В классе 200 человек. Я там не один такой, у которого есть вопрос. И, как правило, туда бегут прилежные девочки к преподавателю с первых парт. И даже не для того, чтобы задать вопрос, а для того, чтобы просто показаться учителю и задать вопрос которые не имеют никакого смысла, или ответ на которые они и так знают, просто для того, чтобы задать вопрос. Да.
Надо, да?
Угу. Да, да. И таких очень много, очень много. Я бы даже сказал, отвратительно много.
Так. Ну, то есть ты никак в эту конкуренцию не мог победить и там их растолкать локтями, сказать, уйдите со своим глупым вопросом, у меня вопрос вообще там по существу, вот, и дайте хоть раз мне с преподавателем поговорить уже с глазу на глаз.
Да, следующая проблема, что даже если ты их растолкаешь и окажешься перед преподавателем, скорее всего, это будет точно такой же нетерпеливый китаец, которому... нужно лишь бы поскорее от тебя избавиться.
Mm-hmm.
И вряд ли кто-то из них захочет медленно и терпеливо что-то тебе объяснять.
А есть ли возможность зайти на кафедру, там, подстеречь человека где-нибудь, когда эти девицы все уже разошлись по общежитиям, и, наконец-то, там, добиться какого-нибудь у него аудиенции и поговорить, наконец-то, уже по, вот, ну, по существу предмета?
Хорошо. Ну, у меня... не одна такая пара, их несколько, например, и таких домашних работ у меня две в неделю. Мне каждый раз нужно где-то этого преподавателя искать и ходить на кафедру.
Mm-hmm.
Но это очень утомительно, я бы сказал. Я так никогда не делал, но, как мне это видится, довольно утомительно.
Ну, то есть, насколько я понимаю, для тебя это был очередной шок, и, может быть, самый большой, который касался вот этой иллюзии о системе образования в рейтинговом университете в Китае, и ты с этим, ну, не то чтобы смирился, но ты понял, что а другого ничего не будет. То есть, ты можешь, конечно, пытаться там добраться до этих преподавателей, но, скорее всего, эта система просто так работает, и все. И тут никакого велосипеда не изобретешь, и эту систему не поломаешь.
Да, совершенно верно. По поводу найти преподавателя где-нибудь на кафедре, вот, например, Чжэцзянский университет, ну, очень большой. У нас, я не знаю, я даже не знаю, сколько здесь кампусов. Наверное, 4 или 5, которые разбросаны по Ханчжоу. И вот кампус, в котором я живу, называется Цзэдинга, он самый большой, он размером с небольшой город.
Mm-hmm.
И все факультеты, естественно, находятся в разных зданиях, на разных концах факультета. То есть передвигаться-то утомительно. Не то, что ходить по этим зданиям и там искать преподавателя, которого, скорее всего, не будет, потому что он на какой-то очередной конференции. Или у них... преподаватель какой-то рассказывал, что у них им нужно чуть ли не раз в два или три дня проводить обязательно конференцию кайхуэй.
Угу.
Обязательно. Вот что все должны ходить на эти партийные собрания и отмечаться там, и о чем-то беседовать. Ну, соответственно, помимо проверки домашних заданий, каких-то своих личных дел. То есть у учителей у самих времени здесь вообще нет свободного.
А у меня вот такой вопрос. Тебе было трудно учиться в плане, опять-таки, я все возвращаюсь к языку, потому что китайский язык плюс еще специальность не самая простая на самом деле. Было ли для тебя вот этим, скажем, затрудняющим фактором китайский язык, или ты, в принципе, уже достаточно уверенно себя чувствовал и... это было просто для тебя?
Нет, это было не просто, это был еще один из факторов, который постоянно гнетут тебя, то, что нужно, помимо того, что нужно осваивать свою университетскую программу, она здесь, соответственно, так как ты учишься с китайцами, она не самая простая, нужно еще постоянно совершенствовать свой китайский язык, это очень-очень утомительно.
Были ли тебе какие-то, есть ли к тебе какие-то послабления именно потому, что иностранец? То есть, вроде того, что с него взять? Ну или, ладно, давайте, он все равно не умеет, не сможет понимать так, как понимают китайцы, китайские студенты, поэтому давайте сделаем ему какую-то скидку. Вот. Это чувствуется? Есть это? Или требования, в принципе, такие же, как ко всем, как китайским студентам?
Это политика университета, и нам об этом говорили сразу же, когда мы приехали, что требования учителей, в отличие, может быть, от каких-то других китайских университетов, требования к иностранцам точно такие же, как и китайцы. возможно, какие-то послабления чувствуются в том смысле, что, возможно, если ты напишешь иероглиф неправильно или там, опять же, где-то напишешь на английском, если ты, ну, уже не вписываешься по времени, то, возможно, преподаватель закроет на это глаза, и если он понимает английский, то может пропустить тебя на экзамене. Ну, это, наверное, все. Больше никаких послаблений особо не чувствуется. Вплоть до того, что презентации нужно рассказывать на китайском языке обязательно.
А вот презентации, кстати. Вот у меня такой вопрос, что многие обучающиеся в китайских университетах, да и в свое время заметил такой момент, что в китайских университетах ты не говоришь. Ты можешь провести, да, 4 года и не сказать ни слова. Потому что приходит преподаватель, ну, вот такой рутинный, стандартный китайская лекция, приходит преподаватель, переписывает учебник на доску, все за ним также записывают старательно. Все, на этом все заканчивается, никаких семинаров, обсуждений, прений, высказываний собственного мнения, споров, дебатов, дискуссий, это всего просто нету. Вот ты сейчас упомянул формат презентации, это что-то тоже для меня новое, когда наконец-то студенту дают возможность высказаться и что-то вот, ну, там, представить.
Да, раз в семестр.
Ага, понятно.
Да, и то не на всех курсах.
Это часть сессии какой-то или...
Да, это часть оценки, да, там подготавливается чаще всего групповые презентации, потому что на личные презентации, ну, там всего, наверное, времени всего курса просто не хватит. По поводу отсутствия семинаров и дебатов, это все так и осталось. Ничего не поменялось, никаких лекций, семинаров и обсуждений здесь не предусмотрено. Что тоже вообще, вообще-то, не лучшим образом сказывается на образовательном процессе.
Ну, действительно, этого многим и не хватает, потому что, особенно если это гуманитарные, я думаю, да и финансово-экономические дисциплины, они подразумевают какой-то обмен между студентом и преподавателем. Да. Это не все так однозначно. Вот, и поэтому, ну, этого сильно не хватает тем, кто в эту систему приехал извне. А вот вопрос по дисциплине. То есть, вот в Уханьском университете, там, в педагогическом, когда ты учился, там был определенный уровень дисциплины, следили за тем, как ты учишься, сколько времени ты на это тратишь. Уровень дисциплины в Ханчжоу, Чжэцзянском университете, такой же или, в принципе, как хочешь? Учись, как хочешь, ты предоставлен сам себе.
Ну, небольшой пример жизни. Вот сейчас прошла сессия весенне-летнего семестра, и я сдал, наверное, большинство своих предметов. При этом я перестал ходить на пары через 2 недели после начала семестра. Я просто на них не ходил. И всем абсолютно все равно. То есть на некоторых парах, конечно, отмечают, но это отмечают, допустим, 3 раза за семестр. Если тебе повезет, и ты оказался там в нужное время, в нужном месте, тебя отметят. Можно сразу после этого встать и уйти. Никто на это даже внимания не обратит. Вот. А так никакой дисциплины, конечно. Вот. Ну, то есть никакого контроля дисциплины. Никакого контроля успеваемости и так далее.
Понятно. Сам себе велосипед, в общем, это твое дело. Предполагается, что все должны понимать хорошо, зачем они приехали, что они делают, там за ручку водить на лекции не будет.
С одной стороны, конечно, классно, но с другой не очень.
Вот проходит первый год в Чжэцзянском университете, ты понимаешь, что да, все эти рейтинги, это какая-то, наверное, может, пыль в глаза, или как-то их неправильно присваивают. По крайней мере, ты не получаешь то, чего ты изначально ожидал. А как ты объясняешь себе теперь, откуда эти рейтинги берутся, почему вот при таком рейтинге такое разочарование?
Объясняется это все очень просто. Объясняется это все количеством иностранных студентов. Как недавно выяснилось, это очень большой мультипликатор, который влияет на финальный результат, то есть на финальное количество очков, которые ты получаешь в этом рейтинге. Например, QS. И иностранных студентов здесь очень много, и принимают вообще всех без разбору, как мне кажется.
Может, это и есть политика университета, потому что побольше иностранных паспортов, повыше мультипликатор,
да,
а вот
да,
же и в рейтинге.
Да, да, да. А второе, да, приглашают много иностранных преподавателей, чтобы они от имени Джидзянского университета, то есть под маркой, скажем так, Джидзянского университета, публиковали свои работы.
Даже и... не находясь как постоянно в Джидзянском университете, он просто может там числиться, на самом деле преподавать себе по-прежнему.
Да.
С брендом у Джидзянского университета выходит его работа, соответственно, и Джидзянский университет там приписывает
себе. Да, поднимается, конечно, да.
Понятно. Вот.
И, наверное, некоторые преподаватели здесь хорошие исследователи и тоже публикуются много где и публикуют много чего. Но при этом учителя не абсолютно бездарны. Мне кажется, что на пороге вхождения в университет, когда сюда кого-то принимают, у них вообще не спрашивают никакого, не требуют от них никакого педагогического опыта. Вообще никакого.
Угу.
Потому что все преподавание – это, опять же, как ты уже сказал, зайти в класс и прочитать свою презентацию. Ну, раньше, как ты говоришь, писали на доске все, сейчас просто читают свою презентацию.
Угу.
Вот и все, что поменялось.
Ну, скорее всего, они просто воспроизводят то, чему их учили в свое время. То есть они, скорее всего, не очень знают про другие системы. Хотя те, кто обучались на Западе, я уверен, а таких, наверное, немало тоже в Джиджанском университете, по идее, должны понимать, что есть другой мир, да, и этот мир образования, другие практики, другие форматы, и они не такие плохие. Вот,
да.
Что можно и поговорить, что можно устроить там разные обсуждения, семинары.
Mm.
Либо это не приветствуется, скорее всего, просто программа составлена таким образом, определенные требования существуют, что не надо нам вот это вот всего, да, вот тебе учебник, да.
Да. У меня были пара преподавателей, которые учились в Штатах. То есть один, который учился в Штатах, другой, который учился в Канаде. И они пытались встроить какие-то блоки для обсуждений, дискуссии вот в эти трехчасовые лекции.
Угу.
Это было приятно. И лекция от этого становилась намного интересней. И на нее хотелось ходить. Вот.
Но это были такие островки.
Это единицы, это, конечно, единицы, да.
Так, хорошо. Вот получается, ты уже в Джидзянском университете заканчиваешь, да? То есть тебе осталось сколько? 3 года отучился
в Джида? Нет, я закончил второй курс.
Закончил второй курс.
Да, мне осталось еще 2 года.
Еще 2 года. Хорошо, теперь вот там розовая пелена спала с глаз. В принципе, китайский университет, китайское образование для тебя больше не секрет, не загадка. И все понятно. Понятно, что как это будет в последующие там 2 года. Что ты думаешь? Во-первых, ты сам предложил вот ответить на вопрос, стоит ли образование своих денег. Ну, условно, тех денег, которые, да, ты приехал, потратил, которые ты получал там как стипендию, стоит ли... Ну и времени, разумеется, которое было потрачено на все.
Ну то есть, и стоит ли образование своих денег, я могу судить по тем людям, которые за это платят, которых я вижу вокруг, и оно не стоит и гроша ломаного, честно говоря. Потому
прям
что...
Так радикально.
Да, потому что год здесь стоит, ну, примерно 25 тысяч юаней, что 250 тысяч рублей можно за эти деньги отучиться в куда более приличном университете, например, в Варшаве или в Кракове, и отучиться, во-первых, получить образование за 3 года с куда большим качеством и с европейским дипломом, который тебе, по крайней мере, могут признать, хоть где-то.
Ну, пусть даже этот университет, условно, тот же варшавский или там, не такой рейтинговый, это не столь важно.
Да, но при этом какие-то работодатели высоко, например, Варшавский университет ценят, потому что там хорошие технические факультеты. Угу. И ребята из Варшавского университета очень часто занимают призовые места на всяких всевозможных олимпиадах.
Но для этого нужно выучить польский язык или можно учиться на английском?
Можно учиться на английском.
Угу.
Вот еще один плюс. этого всего, что мир говорит на английском, и китайцы тоже говорят на английском. Зачем говорить на китайском? Вопрос, вопрос такой очень сомнительный.
Угу.
То есть, есть люди, которые, как предыдущий гость Роман, который интересуется китайским языком и китайской литературой.
Сам Бог этом,
велел. Сам Бог велел, да. Но для людей, которые хотят построить себе карьеру, в, наверное, в международной компании или в консалтинге, или заниматься финансами и экономикой, китайский язык абсолютно не нужен. И в этом я убежден, потому что можно обойтись и английским языком, который намного легче и ближе к телу.
А как ты объяснишь то, что, скажем, вот это все экономическое чудо, развитие Китая, развитие его банковской сферы в том числе, оно же не на пустом месте произошло, это же не просто пришли там бухгалтеры социалистической из эпохи социализма и вывели страну сейчас туда, где она есть. Какие-то успехи все равно приходится списывать на успехи в системе образования. И если ты сейчас говоришь, что все так достаточно негативно и там, депрессивно и неинтересно, то откуда тогда вот эти дровишки?
Ну, например, если мне память не изменяет, то Ли Ка-тян получил свой защитил свою докторскую диссертацию в Гарварде или в Оксфорде, в Соединенных Штатах определенно.
Ну, поэтому он и Ли Ка-тян, и сидит там, где сидит. Но всеми Ли Ка-тяна в каждой провинции не посадишь из Гарварда.
Да, и нет, у них очень много, так сказать, представителей высокой политики, образованные на Западе, и страной правят технократы и с техническим образованием. Вот этим можно объяснить успехи. Потому что я недавно читал какое-то исследование на эту тему, которые сравнивали, исследование общество, сравнивало успехи в экономике при разном составе правительства. Сравнивали гуманитарные, допустим, социально-юридические и вот правительство таких технарей. Да, и технари оказываются намного успешнее, в том числе в Китае, в Сингапуре, в Малайзии. Премьеры, министры, у всех техническое образование.
Вот. То есть пропорция технарей в правительстве плюс на руководящих должностях в правительстве определенный залог успеха в экономике страны.
Да.
Так сформулировать.
Да. Ну и опять же, я думаю, что при всем при этом, даже несмотря на экономические успехи Китая, так, я потерял мысль.
Мы сейчас говорили о том, что правительство, в котором больше людей с техническим образованием, так называемых технарей, больше шансов, что они выведут страну на какой-то экономический курс и, ну, добьются каких-то определенных больших успехов в экономическом развитии.
Да. А к чему мы начали об этом говорить?
Мой вопрос изначально был о том, что если все так плохо в образовании, то почему, каким образом можно объяснить вот эти шаги вперед, которые сделал Китай? Вот, потому что как-то не вяжется, да, одно с другим. Вот там потом мы вышли на Ли Ка-тяна и так далее. Ну вот вопрос был такой.
Все, понял. Готов ответить. Я разговаривал с одним из китайских студентов, ну, в общем-то, у меня здесь, в GD, который тоже недоволен качеством образования и качеством преподавателей. И он мне как-то сказал такую фразу, что учителя еще не доросли до уровня студентов. И я думаю, что это началось не сегодня и не вчера, а началось довольно давно, что студенты, которые приходят в университет, они своим уровнем намного выше преподавателей. И плюс ко всему это конкуренция, и вот она из них, конечно, вот конкуренция, она выдавливает самых лучших наверх, и так, я думаю, это и работает. И, ну, этим, я думаю, можно объяснить какие-то успехи. Тем, что просто количество очень большое, и вероятность найти какой-то самородок из этой толпы, она куда выше, конечно, чем...
Возможно. Логично, в общем-то. Хорошо, Артем, ну вот ты сейчас на экваторе своего образования. Осталось 2 года. Какие выводы для тебя сделал и что дальше? То есть чувствуется по всему, что ты сейчас рассказал и писал тоже, что ты относишься к своему пребыванию отрицательно. И, в общем, считаешь свой приезд в Китай ошибкой. Что ты решил для себя дальше? Что ты будешь делать? Будешь ли ты исправлять эту ошибку? Считаешь ли по-прежнему это ошибкой? И что будешь, как твои планы?
Это очень сложный вопрос, потому что после того, как я написал вам о том, что это ошибка, я начал думать про себя, а действительно ли это ошибка. Скорее всего, для вопрос, если говорить о карьере и говорить о самостоятельности, я имею в виду в том плане о заработке денег и построении карьеры, никакой-то независимости от родителей и независимости от стипендии, то это, конечно, была ошибка. Потому что пребывание здесь, оно как в летнем лагере. У тебя есть, у тебя есть друзья, какая-то расслабленность, и вот ты находишься в какой-то своей зоне комфорта, а за пределами этой зоны комфорта тебя просто не принимают, и вопрос, а зачем тогда из этой зоны комфорта выходить?
Интересно, вот, в свое время у нас было очень много японских студентов, которые бежали, в кавычках, конечно, бежали из Японии именно от вот этого стресса, давления очень высокого в японском обществе. Они выбирали Китай, потому что это была такая тихая гавань, где можно было совершенно дешево, не напрягаясь, играть в свой бейсбол, получать посылки из дома, не ходить ни на какие лекции, просто жить вот такое вот травяное существование, которое могло длиться годами, денег хватало. И не стремиться совершенно вернуться в свою там застрессованную, запрессованную Японию, где нужно пробивать себе дорогу, искать там, строить какую-то карьеру и так далее. Вот это было прям настолько очевидно, что им ничего не надо, их все устраивает в Китае, и они готовы вот этой студенческой жизнью жить еще многие-многие годы. Интересно, осталось ли такое?
Конечно, вот я вот тот самый японец,
да?
Потому что вот эта расслабленность, она на меня очень плохо влияет, потому что я не самый собранный человек, буду откровенен, я плохо самообразовываюсь в том плане, что когда мне что-то интересно, да, а когда мне нужно что-то выучить, мне это очень сложно без какого-то внешнего контроля сделать.
Нужен волшебный пендель.
Да. Да, и это может продолжаться, я не знаю, месяца 2-3, но 2 года это очень-очень тяжело, потому что вот на протяжении этих 2 лет я не получаю никаких знаний из лекций, на которые я хожу или не хожу, от университета никаких знаний не исходит, и все, что я здесь сдаю, все эти предметы, мне приходится их учить самому. Я думаю, что именно из-за этого у меня возникают какие-то пробелы в знаниях и проблемы в понимании каких-то концепций или методов.
Ну хорошо, но это со стороны плохих новостей. Но ты говоришь, это не так все просто, да?
Да.
И, значит, и хорошие новости.
Да, хорошие новости в том, что это совершенно другой мир, как я уже говорил, и здесь появляется возможность обрести очень много друзей со всех концов света. Не то чтобы у меня был какой-то фетиш на знакомстве с иностранцами и так далее. Просто это классно, мне кажется. Особенно учитывая то, что все мои знакомые иностранцы очень-очень образованными оказались. Мне с этим повезло, и это были действительно люди, с которыми было интересно проводить время. Например, мой сосед по комнате оказался канадским олимпиадником по математике. То есть, как у нас говорят, сироз, наверное, всеканадской олимпиады по математике.
Всея Канады.
Всея Канады.
Так, здорово. То есть они тебя, вот, друзья, обогащают еще и в профессиональном плане. Это интересные люди, не только просто пойти с ними там выпить пиво, пойти в клуб.
Да. В этом плане мне повезло, потому что я знаю некоторых людей, у которых, наверное, весь круг друзей состоит именно из таких расслабленных лауваев, которым только, девчонку закадрить, пойти в бар Певчанского выпить.
Хорошо, вот ты говоришь классно. Я согласен, что классно, когда есть такие знакомые, друзья, которые могут поделиться. и от них есть что взять, но есть на кого равняться, но классно, как говорится, так хлеб не намажешь. Какие перспективы впереди? Потому что ну, все равно нужно заканчивать, искать работу. На работу не придешь. Скажешь, у меня был канадский там этот олимпиец физия Канады, поэтому можно взять на работу. Ты лично-то что-то там планируешь на будущее? И закончив Джидзянский университет, какие перспективы с этим дипломом? Там, в России или не в России, в Европе или там в Америке?
Я думаю, что перспектив с дипломом абсолютно, абсолютно никаких, потому что в России диплом признают, но я думаю, что если ты придешь куда-то, то на него посмотрят очень косо.
Посмотрят,
но косо. В Европе, скорее всего, на него просто не посмотрят. И что уж говорить о том, что если ты хочешь поступить на магистратуру в Европе, как правило, тебе придется пройти еще 10 процедур дополнительной какой-то верификации твоих знаний. Чего не случается с российским дипломом, прошу заметить.
А, то есть с российским дипломом, если ты приезжаешь в Европу, то у тебя больше шансов какие-то вот эту верификацию, ну, по крайней мере, большую часть ее избежать.
Да, например, чтобы поступить в немецкий университет на магистратуру, можно просто принести свой русский диплом. А с китайским дипломом это так не работает. Неважно, иностранец ты или китаец, нужно проходить дополнительную какую-то очень долгую, дорогую процедуру в консульстве немецком. Я не помню, как она называется, потому что я не говорю по-немецки. Вот, но я просто читал, интересовался этим вопросом. Это что-то вроде двухнедельного растянутого экзамена, когда тебя приглашают на один этап и там спрашивают тебя, чем ты просто в университете занимался. На следующем этапе тебе дают какие-то реальные экзамены по тем предметам, которые ты изучал.
Вопрос не просто процедурно бумажечный, что давайте мы там ваши закорючки.
Именно верификация знаний, да.
Ага, то есть там то, что у вас там иероглифами написано, все прекрасно, а давайте теперь мы сами поспрашиваем, что вы все-таки знаете.
Да.
Так, хорошо. Ну, для тебя Джидзянский университет – это не окончание твоего образования, если я правильно понял. То есть ты видишь себя продолжающим учебу где-то еще после того, как ты закончишь? Или ты все-таки не думаешь заканчивать
Джидзянский? Честно говоря, это будет откровение, наверное. Если этот подкаст послушает кто-то из моих родственников или друзей, потому что я пока никому не говорил, но да, я собираюсь отсюда уехать, и меня приняли. Ну, конечно, наверное, это не самый какой-то лоск, но я в этот раз решил не обращать внимания на рейтинги, а подумать о своем комфорте и о том, как бы мне начать жизнь. Вот. И меня приняли в Вильнюсский технический университет на программу финансовой инженерии, то есть финансовой математики.
Ну, то есть, в принципе, ты решение для себя принял и уже в этом направлении сделал конкретные шаги, и вот они уже есть.
Потому что карьерных вообще никаких. Вообще никаких, начиная от того, что, ну, конечно, если захочешь попасть в какую-нибудь большую четверку, то нужно соревноваться с китайцами. Соревноваться с китайцами как? Какой у нас самый объективный показатель? Это оценки. В оценках, ну, просто это невозможно, потому что это для них родной язык, а для тебя это китайский язык. Вот и все.
Ну, хорошо. Не жалко тебе будет уезжать из Китая? Вернее, нет, наверное, правильно я скажу. Уезжать будет не жалко, но у тебя есть все равно за плечами 3 года обучения, китайский какой-то опыт. То есть для человека из России, для человека там условно с Запада, такого большого Запада, ты все-таки кадр, который прожил в Китае, говоришь на китайском, пишешь на китайском, плюс ты занимался по специальности, вот там, дурак не валял, у тебя есть HSK. Вот это все ты оставляешь сзади, позади себя.
И... Нет, я это оставляю вместе с собой. Я это с собой понесу.
То есть ты все-таки какую-то не исключаешь, что в перспективе китайский язык и знания, приобретенные, какие бы они ни были, да, за 3 года пребывания в Китае, тебе могут пригодиться, и ты можешь их капитализировать.
Я думаю, что да. Диплом, наверное, сложно капитализировать, но вот именно знание и вот какой-то такой опыт в большом плане, вот именно этот пресловутый китайский опыт, я думаю, да. Что в последнее время я об этом жалею чуть меньше, чем раньше.
Ну, уже хорошо.
И в каком-то положительном ключе об этом думаю.
Действительно, было бы, наверное, очень уж грустно признать себе, что 3 года потрачены впустую. Да. Все-таки, наверное, было что-то такое полезное, что пронесется дальше. Ну и жизнь нас по-разному поворачивается к нам. И, может быть, еще ты с благодарностью вспомнишь о днях, проведенных в Ухане, а потом в Ханчжоу.
Да я сейчас уже, на самом деле, когда я понимаю, что мне скоро уезжать, я с какой-то благодарностью вспоминаю. Ну, то есть я вспоминаю хорошие моменты. Плохих стараюсь не думать, но они есть, само собой.
Разумеется. Артем, мы, в принципе, я думаю, записали неплохой уже подкаст по времени. И я бы хотел тебя вот суммировать. Представь, что ты обращаешься сейчас к слушателям, которые раздумывают о том, поехать в Китай или нет. Какие у тебя были бы им советы, предостережения, предложения, вот, лайфхаки по образованию в Китае? Стоит, не стоит, как, кому, да? Кому стоит, кому не стоит? Вот поделись, пожалуйста.
Хорошо. Я думаю, что если вам интересно китайский язык, китайская культура, история и пожить за границей, то приехать нужно обязательно. Другой вопрос, что не нужно спешить с решением, не нужно подавать документы в университет, оплачивать его, я имею в виду бакалавриат или магистратуру. Надо просто приехать пожить. Наверное, я в этом не буду очень оригинальным, вот, и со своим советом приехать сюда пожить, посмотреть, что да как. Можно попробовать податься на стипендию. Вот это очень рекомендую, потому что интенсивные курсы китайского языка мне очень понравились, несмотря на то, что они были жесткими. Вот. И принесли, наверное, много нового в понимании какого-то, какое-то конкретное осознание мира, происходящего вокруг.
Что ж, что-то еще, Артем?
Что-то еще, наверное. Да, ой, самое главное, это нужно поменьше кутить, потому что эти возможности появляются постоянно, и соблазн очень велик, отказываться тяжелее и тяжелее с каждым разом. Вот, иногда это просто засасывает. По своему опыту рассказываю. И нужно обязательно находить себе образованных и стоящих людей для общения. Потому что, как правило, окружение будет, ну, если уж вы решите приехать в Китай, конечно, такое средней паршивости, скажем так.
Средней паршивости. То есть лучше найти кого-то, у кого ты можешь чему-то поучиться.
Да, знает, да, друзей будет очень много, но вот именно стоящих людей вокруг придется постараться, чтобы они были в этом окружении. Понятно. Вот это, наверное, самый главный совет.
Что ж, спасибо большое, Артем. Я думаю, что все слушатели будут благодарны за откровенные, действительно, твои впечатления, которыми поделился. Потому что, скажу честно, у нас в основном все-таки о Китае...
Только покойники, либо хорошо, либо никак.
У нас такого принципа нет, но действительно, у нас были разные гости, они тоже по-разному отзывались о Китае, но вообще больше все-таки позитива слышали мы. Вот. Хотя, да, что касается образования, тут, наверное, все те претензии, назовем их претензиями, высказывали в той или иной степени и другие тоже, но считалось, что... Ну, все-таки, да, Китай развивается, это такая страна, многие считают, что 21 век – это век Китая, поэтому где еще учиться, как не тут, и китайский язык – это тот, который обязательно нужно знать, и так далее, и тому подобное. Вот для меня очень интересным был тот момент, что китайский язык в твоем случае не стал никакой преградой и помехой, то есть его просто можно прийти и выучить, и дальше изучать любую специальность, по большому счету. И это не подвиг какой-то, после которого там нужно ставить себе памятник и все, и выдыхать. Вот. А это просто часть процесса, учить любую специальность можно и в Китае тоже.
Ты это да, нужно просто чуть больше усердия, конечно, чем обычно. У меня этого усердия и так мало.
Ну, наверное, оно все-таки в достаточном количестве есть. Но я к тому, что это не тот неперелазный забор, перед которым нужно останавливаться и говорить, да, я очень хотел изучать там астрономию, но китайский язык, ай-яй-яй, это недоступно. Все доступно, вот, и забор этот можно вполне перелезть. Вот. Да. Да. Поэтому я считаю, что очень интересные мысли ты высказал. Вот, многим они тоже, наверное, помогут в их решении. И все тоже черное и белое. Вот, даже при том, что ты во многом разочаровался в своей учебе в Китае, там, пребывании, тем не менее, много было и положительных, позитивных сторон. Вот. Я тебе желаю успеха в твою дальнейшую учебу, пусть она будет проходить не в Китае. Я еще хочу пожелать тебе, чтобы Китай сыграл тебе на руку, и все те знания, которые ты получил, они обязательно где-то выстрелили и тебе помогли. Вот. Потому что Китай никуда не денется. Вот. Эти знания не будут пустыми, не будут напрасными. Вот. И на этом, наверное, закончить наш подкаст. Если еще что-то ты хотел бы сказать, пожелать, поделиться, пожалуйста.
Да нет, наверное, все. Единственное, что я хотел попросить прощения за какой-то сумбур, потому что меня на момент первого предпрослушивания и проверки связи, что сейчас подловили в не очень подходящий момент, потому что я только что вернулся после работы в детском лагере, где я был инглиш-тичером.
Вот. Ничего страшного, не записываем гостелерадио, мы не на главном канале, вот, поэтому это всего лишь подкаст.
Но все равно большая честь.
Спасибо. Вот. Ну, значит, мы его выпустим, и я надеюсь, что будут комментарии от слушателей, хотя, честно говоря, сезон не самый прослушивательный, я думаю, что многие в отпусках, в лагерях преподают английский или учат английский, или отдыхают. Вот. Но в любом случае, если будут комментарии, прошу на них тоже подключаться и отвечать.
Хорошо, вот. Без проблем. А как же ваша рубрика «Музыка по заказу»?
Прошу прощения. «Музыка по заказу». Какую будем музыку? И еще у нас есть рубрика «Грамота Лаовай Каста». Если есть что-то в эту рубрику, то тоже милости просим.
Да, я бы попросил дорогую редакцию поставить одну из песен, но уже на смотрение организации, или можно либо что-то поновее, например, Цзуйхоу и Цэ, Чуан Син Юэн, или Тиэн И, Лю Дэ Хуа. Ну, вот это, возможно, многие слышали. Мне она очень нравится, вот это вот жанр манга, медленной песни. Да. Ну, это же на ваше усмотрение, что-то из этого. Еще есть какие-то словечки, да, которых я так сегодня плюс-минус подумал. Не могу сказать, что у меня есть огромный запас интересных китайских выражений, но есть одно, которое, возможно, понравится любителям четвертого тона. Звучит оно примерно так. «Туй хао ру цзо» означает «принимать что-то на свой счет». Его я узнал, когда я очень много шутил про Китай, в присутствии китайцев, они начали обижаться, и я начал пытаться им объяснить, что не нужно принимать это на свой счет, и они мне сказали, что для этого есть специальное выражение на китайском языке.
Ну, так, хорошо. Спасибо.
А второе выражение поможет вам при знакомстве с китайской девушкой. Не уверен, что это Чун Юй, но, скорее всего, он и есть. Звучит примерно так. Би юэ сю хуа. И означает оно, что красотой своей ты затмеваешь луну и смущаешь цветы.
Так. И действие безотказно.
Да.
Хорошо, прекрасная грамота, я считаю, для студентов в особенности. Вот каждый студент должен эту фразу заучить наизусть, ну и успех обеспечен.
Совершенно верно.
Хорошо. Большое спасибо, Артем, за грамоту. Вот, за музыку. Думаю, музыку мы найдем и поставим. Это нет ничего невозможного. Вот. И тогда что? Остаемся на связи. Спасибо, что слушал Лаовайкаст. Надеюсь, что продолжишь его слушать, независимо от того, что будешь ты в Китае или нет.
Да.
Ну, а от нас
всего
самого наилучшего. И спасибо.
Спасибо большое вам за то, что пригласили. Было очень приятно. И еще раз прошу прощения за то, что столько раз все это переносилось, и была какая-то непонятка с датами.
Ничего страшного. Это все жизнь, технические моменты. Ну что ж, мы тогда будем закругляться. И всем большое спасибо и слушателям. Вот, и до следующих встреч в эфире Лаовайкаста. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.只怕是再多努力也无助。